Это произошло 9 ноября, накануне того дня, когда Дориану должно было исполниться 38 лет. Впоследствии он часто вспоминал об этом. Он обедал у лорда Генри и теперь возвращался домой. Было 11 часов. Ночь была сырая и холодная. Закутавшись в тяжелую шубу, он шел пешком, и на углу Гросвеннер-сквера и улицы Саут-Одли мимо него в тумане быстро мелькнул какой-то человек в сером пальто с поднятым воротником. В руке у него была дорожная сумка. Дориан узнал его. Это был Безиль Холуорт. Странное чувство безотчетного страха напало на Дориана. Он сделал вид, что не узнал художника, и ускорил шаги по направлению к дому. Но Холуорт его заметил. Дориан слышал, как он сначала остановился, потом повернул назад и стал догонять его. Через несколько минут рука Безиля уже коснулась его плеча. «Дориан! Какое необыкновенное счастье! Я ждал в вашем кабинете с 9 часов. Наконец я сжалился над вашим усталым слугой и сказал ему, чтобы он ложился спать, а сам ушел. С полночным поездом я уезжаю в Париж. И мне особенно хотелось увидеться с вами перед отъездом. Когда вы проходили мимо, я узнал вас, или, вернее, вашу шубу, но я не был вполне уверен. А вы разве не узнали меня? В таком тумане, милый Безиль, да я и Гросвеннер-сквера не узнаю. Думаю, мой дом должен быть где-нибудь здесь, но далеко в этом не уверен. Мне жаль, что вы уезжаете, ведь я вас не видел целую вечность. Но вы, наверное, скоро вернетесь. Нет, я не вернусь в Англию раньше, чем через полгода. Я намерен снять в Париже мастерскую и затвориться в ней, пока не кончу большую картину, которая созрела в моей голове. Впрочем, не о себе я хотел говорить. Вот мы у вашей двери. Позвольте мне войти на несколько минут. Мне нужно поговорить с вами. Я буду очень рад. Но не опоздаете ли вы на поезд? Вяло проговорил Дориан Грей, поднимаясь по ступенькам и открывая дверь своим ключом. При свете лампы, прорезавшем туман, Холлорд взглянул на часы. «У меня еще много времени», — ответил он. «Поезд отходит не раньше четверти первого, а теперь всего только 11. В сущности, когда я вас встретил, я ведь шел в клуб, где надеялся вас найти. Видите, мне не придется терять время на сдачу багажа, так как все вещи я уже отправил вперед. Все, что я беру с собой, здесь, в этой сумке. А в 20 минут я свободно могу доехать до станции Виктория». Дориан посмотрел на него и улыбнулся. Вот так подходящий способ путешествия для молодого художника. Ручной саквояж и непроникаемое пальто. Ну, входите, входите скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не начинайте с серьезных разговоров. На нынешнее время серьезного нет ничего. Но, по крайней мере, ничто не должно быть серьезным. Ничто. Холлорд, входя, покачал головой и проследовал за Дорианом в кабинет. Там в большом камине ярко пылали дрова. Лампы были зажжены, а на маленьком столике стоял открытый датский серебряный погребок с несколькими сифонами содовой воды и большими граненными стаканами. «Видите, Дориан, ваш слуга устроил здесь меня совсем по-домашнему. Он дал мне все, что мне было нужно, даже лучшие ваши папиросы с золотыми мундштуками. Он в высшей степени гостеприимное существо. Мне он гораздо больше нравится, чем ваш прежний француз. Кстати, куда он девался, этот француз?» Дориан пожал плечами. «Кажется, он женился на горничной леди Редлей и водворил ее в Париже в качестве английской портнихи. Англомания там теперь в моде, как говорят. Это довольно глупо со стороны французов, не правда ли? Но знаете ли, он был далеко неплохой слуга. Я его никогда не любил, но жаловаться на него не могу. Иногда выдумываешь себе разные глупости. Он действительно был мне очень преданный. Казалось, ему было очень жаль уходить. Хотите еще стакан бренди содовой? Или, может быть, лучше Рейнтвейна с сельтерской? Я сам всегда пью Рейнтвейн с сельтерской. Наверное, найдется в соседней комнате. Благодарю, благодарю, я больше не буду пить, сказал Холлорд, снимая свою шляпу и пальто и бросая их на саквояж, который он поставил в углу. А теперь, мой милый, я хочу серьезно с вами поговорить. Не хмурьтесь, пожалуйста, этим вы сильно усложняете мою задачу. В чем же дело? Воскликнул Дориан своим нетерпеливым голосом, опускаясь на диван. Надеюсь, не обо мне? Сегодня я так устал от самого себя. Я хотел бы быть кем-нибудь другим. «Именно о вас я хочу говорить», — ответил Холлорд своим серьезным негромким голосом. «Я должен сказать вам это. Я задержу вас всего на полчаса». Дориан вздохнул и закурил папиросу. «Полчаса!» — прошептал он. «Я не слишком многого прошу вас, Дориан. И говорю я исключительно ради вас самого. Мне кажется, вам необходимо узнать, что в Лондоне о вас говорят самые ужасные вещи». «Я ничего не хочу о них знать. Я люблю слушать сплетни о других, но сплетни о себе самом меня не интересуют. В них нет прелести новизны. Они должны вас интересовать, Дориан. Каждый джентльмен заинтересован в своем добром имени. Не хотите же вы, чтобы люди говорили о вас как о человеке низком и бесчестном? Конечно, у вас есть положение, богатство и так дальше. Но положение и богатство еще не все. Заметьте, я сам совсем не верю этим слухам, по крайней мере, когда вижу вас. Порок отпечатывается на лице человека. Его нельзя утаить. Говорят о тайных пороках, но тайных пороков нет. Если какой-нибудь несчастный обладает пороком, то это проявляется в линиях рта, в потупленных глазах, даже в форме рук. Один господин, я не хочу называть его имя, но вы его знаете, явился в прошлом году ко мне и просил написать его портрет. Я его прежде никогда не видел и до этой поры ничего про него не слыхал, хотя впоследствии слышал очень много. Он предложил мне необыкновенно высокую цену. Я отказался. В форме его пальцев было что-то, что меня отталкивало. Теперь я знаю, что это был совершенно прав в своих предположениях. Жизнь его ужасна. Но вы, Дориан, у вас такое чистое, открытое, невинное лицо, такая дивная, нетронутая юность. Я не могу поверить ничему дурному про вас. Но ведь я так редко вас вижу, вы никогда больше не зайдете ко мне в мастерскую. И когда я далек от вас и слышу все эти ужасы, которые про вас рассказывают, я не знаю, что и подумать. Почему это Дориан, такой человек, как герцог Бервик, покидает комнату клуба при вашем появлении? Почему многие люди в Лондоне не хотят бывать у вас и не зовут вас к себе? Вы прежде были другом лорда Стэвлия. На прошлой неделе я встретился с ним на обеде. Упомянули ваше имя в связи с теми миниатюрами, которые вы одолжили для выставки в Дудлеевской галерее. Стэвли с презрительной усмешкой сказал, что у вас могут быть самые тонкие художественные вкусы, но что с вами не должна быть знакома ни одна чистая девушка, ни одна порядочная женщина не должна находиться в одной комнате. Я напомнил ему, что я ваш друг, и попросил у него объяснений. Он дал мне их. Он дал мне их, не стесняясь присутствием посторонних. Это было ужасно. Почему ваша дружба так пагубна для всех молодых людей? Почему недавно застрелился этот несчастный молодой гвардеец? Вы были его близким другом? Почему сэр Генри Аштон должен был оставить Англию с запятнанным именем? Вы были с ним неразлучны. Почему так ужасно кончил Адриан Синглтон? А сын лорда Кента, какую жизнь ведет он теперь? Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймсской улице. Он казался разбитым от стыда и от горя. А молодой герцог Перт, что за жизнь теперь у него? Кто из порядочных людей захочет с ним знаться? Молчите, Бесель, молчите. Вы говорите о том, чего не знаете, сказал Дориан Грей, кусая губы с оттенком крайнего презрения в голосе. Вы спрашиваете меня, почему Бервик выходит из комнаты, когда я в нее вхожу? Не потому, что он знает что-нибудь о моей жизни, а потому, что я до мельчайших подробностей знаю его жизнь. У него в жилах течет такая кровь, что вряд ли у него может быть чистая совесть. Вы спрашиваете меня о Генри Аштоне и молодом Перте. Но разве я внушил первому его пороки, а второму его развращенность? Если глупый сын Кента берет себе жену прямо с улицы, при чем же тут я? Если Адриан Синглтон подделывает под пись своего друга на векселе, то разве я его опекун? Я знаю, как люди болтают в Англии. Средние классы проветривают свои нравственные предрассудки за своим невкусным обедом и шепчутся о том, что они называют распущенностью высших классов, дабы сделать вид, что они бывают в хорошем обществе и находятся на дружеской ноге с теми, о ком они сплетничают. В этой стране достаточно человеку иметь мозги в голове и быть хорошего происхождения, чтобы о нем не переставая болтал каждый пошлый язычок. А какой образ жизни ведут сами эти люди, желающие казаться добродетельными? Милый мой, вы забываете, что вы на родине лицемеров. Дориан! — воскликнул Холлоуорд. Дело не в этом. Англия достаточно плоха, я знаю. И все английское общество никуда не годится. Потому-то я и хочу, чтобы вы были безукоризненны. Но вы не безукоризненны. Каждый имеет право судить о человеке по тому влиянию, которое он оказывает на своих друзей. Все ваши друзья словно лишились всякого понятия о чести, доброте и чистоте. Вы их заразили безумной страстью к наслаждению. Все они опустились в бездну. Вы повели их туда. Да, именно вы. И все же вы еще можете улыбаться, как улыбаетесь сейчас. И есть еще худшее за вами. Я знаю, что вы с Гарри большие друзья. Хотя бы по этой причине вы не должны были делать имя его сестры бранным словом. Берегитесь, Безель. Вы заходите слишком далеко. Я должен сказать вам все, и вы должны выслушать меня. Вы выслушаете меня. Когда вы встретили леди Гвендолин, ее не касалась ни одна сплетня. А теперь найдется ли хоть одна приличная женщина в Лондоне, которая бы согласилась прокатиться с ней в парке? Почему даже ее детям запрещено с ней жить? Еще многое другое рассказывают про вас. Например, что вас видели выходящим на рассвете из ужасных каких-то домов. Видели, как вы, переодевшись, крались в самые грязные притоны. Неужели все это правда? Может ли это быть правдой? Когда я в первый раз все это услышал, я рассмеялся. Но когда я теперь слышу эти рассказы, они приводят меня в содрогание. А что говорят про ваш загородный дом и про жизнь, которая там ведется, Дориан? Вы не знаете, что о вас говорят. Я не буду вас уверять, что не собираюсь читать наставлений. Помню, Гарри говорил однажды, что каждый человек, принимающий на себя роль добровольного проповедника, всегда начинает с такого заявления, а затем нарушает свое слово. Я именно собираюсь прочитать вам наставление. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Я хочу, чтобы у вас было незапятнанное имя и хорошая слава. Я хочу, чтобы вы бросили тех гадких людей, с которыми вы ведете дружбу. Не пожимайте плечами. Не будьте так равнодушны. Вы можете оказывать удивительное влияние. Пусть же оно будет хорошим, а не дурным. Говорят, что вы развращаете всякого, с кем бываете близки, и что достаточно вам войти в какой-нибудь дом, чтобы и позор вошел вслед за вами. Не знаю, так ли это или нет. Почем я могу знать? Но так про вас говорят. Мне говорили такие вещи, в которых, кажется, нельзя сомневаться. Лорд Глостер был в Оксфорде одним из моих ближайших друзей. Он показал мне письмо своей жены, написанное ею перед смертью в одинокой вилле в Монтоне. Ваше имя было вплетено в самую ужасную из всех когда-либо прочитанных мною исповедей. Я сказал ему, что это невероятно, что я знаю вас хорошо и что вы на это не способны. Знаю ли я вас? Хотел бы верить, что знаю. Прежде чем ответить на этот вопрос, я должен был бы видеть вашу душу. видеть мою душу. Пробормотал Дориан, вставая с дивана и бледнее от страха. «Да?» — серьезно ответил Халлоурд с глубокой грустью в голосе. «Видеть вашу душу, но это, возможно, одному только Богу». Горький язвительный смех сорвался с губ Дориана. «Вы собственными глазами увидите ее сегодня!» — воскликнул он, хватая со стола лампу. «Пойдемте! Пойдемте, ведь это дело ваших рук! Так почему бы вам и не взглянуть на свое дело? Вы можете потом рассказывать всему миру, если хотите, никто вам не поверит. А если бы и поверили, то еще больше ценили бы меня. Я лучше вас знаю, наш век, хотя вы так скучно о нем толкуете. Идемте, идемте, говорю вам. Вы достаточно рассуждали сейчас о нравственном разложении. Теперь вы взгляните ему прямо в глаза». В каждом произносимом им слове звучало безумие гордости. Он капризно топал ногой по своей дерзкой мальчишеской привычке. Он испытывал ужасную радость при мысли, что кто-нибудь другой разделит его тайны, что человек, написавший его портрет, виновник позора всей его жизни, навсегда будет придавлен отвратительным воспоминанием о том, что он сделал. «Да!» — продолжал он, ближе подходя к Безилю и пристально глядя в его суровые глаза. «Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только один Бог». Халлоурд отступил. «Дориан, ведь это богохульство!» — воскликнул он. «Не говорите таких слов! Они ужасны, бессмысленны!» «Вы так думаете?» Дориан снова рассмеялся. «Я это знаю! И то, что я говорил сегодня, я говорил для вашего же блага. Вы знаете, что я всегда был вам верным другом. При чем здесь я? Договаривайте, что хотите сказать». Судорога боли пробежала по лицу Холлоурда. Он на минуту умолк, и дикая жалость овладела им. В сущности, какое право имеет он вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил даже десятую долю того, что ему приписывали, то как он должен был страдать? Безель выпрямился, отошел к камину и постоял у огня, глядя на горевшие дрова, на пепел, подобный инею, на трепещущие язычки пламени. «Я жду, Безель!» — проговорил юноша холодным и ясным голосом. Халлоурд повернулся к нему. «Я хочу сказать вот что!» — воскликнул он. «Вы должны дать мне ответ на все эти ужасные обвинения. Скажите мне, что это неправда, и я вам поверю. Опровергните их, Дориан, опровергните их! Разве вы не видите, как я мучаюсь? Боже мой! Не говорите мне, что вы безнравственны, развратны, бесстыдны!» Дориан Грей улыбнулся. Презрение появилось у него на губах. «Пойдем наверх, Безель!» Проговорил он спокойно. «Я веду дневник своей жизни, но он никогда не покидает той комнаты, в которой он пишется. Я покажу его вам, если вы пойдете со мной». «Я пойду с вами, Дориан, если вы этого хотите. Я вижу, что уже опоздал на поезд. Да это несущественно. Я могу уехать и завтра. но не заставляйте меня что-либо читать сегодня. Все, что мне надо, это прямой ответ на мой вопрос. Вы его получите там, наверху. Здесь я бы не мог его дать. Долго вам не придется читать.